интернете прочитал информацию, новости. Баптистская церковь в Нэшвилле, Теннесси, здесь в Америке, была исключена из конвенции. Знаете, за что? За то, что пастор этой церкви лесбиянка. Вот такая информация. Баптистская церковь вот в Нэшвилле была выведена из конвенции, потому что пастор этой церкви лесбиянка. И еще и члены церкви отстаивали, она очень хорошая, добрая, защищали ее. Вот. И хоть бы не писали баптистское. В Лондоне я был в Англии два раза, и мы посещали там церкви, тоже в баптистской церкви. Утром баптистская церковь, утром ведет пастор служение, вечером его жена, пасторша, баптистской церкви. И у них старая церковь, и там такой огромный трон стоит, просто трон. Там не видно ни его, ни ее, когда они там садятся, вот такой огромный трон. И вот они с этого трона ведут служение. И вы знаете, что баптисты в Англии или в Великобритании очень себя скомпрометировали. Это был самый большой союз в Европе, баптистский союз. Теперь украинский самый большой баптистский союз в Европе. Вот. А в Великобритании за 20 лет 1200 церквей были переоборудованы или снесены за ненадобностью. Это в год сколько? 60. За 20 лет 1200 церквей. Каждый год 60 церквей разрушаются, ну, как-то аннулируются или переоборудуются за ненадобностью. То есть церкви распадаются. И вы знаете, здесь баптистские. Вспомню, скажу. Вот дело в том, что... мы были в евангелической там церкви, не баптистской, в евангелической церкви. И там вот просто как у нас, вот я как дома побывал. То есть настолько все меняется. Поэтому, когда мы говорим о деноминации, надо все-таки помнить о том, что Бог наш не есть Бог деноминаций. Мы вчера вот говорили о деноминациях. Наш Бог есть Бог отдельных людей. Он говорит, я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Помните, как сказал царь, когда вот, ну, с Даниилом там все это произошло? Он сказал, что теперь, чтобы все поклонялись кому? Богу Даниила. И когда Руф увидела жизнь своей свекрови, она сказала... Твой народ будет моим народом. И чей Бог? Твой Бог будет моим Богом. Вот это более правильно и надежно, потому что это очень хорошо, что вот учение баптистское признано даже атеистами, ближайшим к Евангелию. Но важно еще быть в этом учении или в этом течении правильным баптистом. Приводит к желанию его, то есть Слово Божие, откорректировать, его приспособить, подогнать к обстоятельствам, культуре вот, и так далее. Сегодня мы живем в эпоху перехода от слова к изображению. Вы знаете, это тоже большая тема, но несколько слов буквально. Исследователи, вот, которые занимаются действительно серьезно, исследуют то, что происходит вот в нашу эпоху. Они говорят, что поколение, которое выросло у экрана телевизора, с одной стороны страдает от избытка раздражителей, с другой стороны отличается низким интеллектуальным уровнем и высокой эмоциональностью. И это действительно, вот это, ну, как бы социальные, социологические исследования, которые проводят ученые. Вот одна из газет сетует на то, что мы находимся на пути от видеотизированного общества к идиотизированному. Вот так они пишут. И не знаю, как для вас, но вот для меня налицо проблема. Люди тупеют. Вот просто восприятие не то, совершенно, которое было раньше. Это при всем при том, что, может быть, технологии растут, да, сейчас и интернет, и телевидение, и все остальное есть. Кто-то сказал, этому поколению трезвая жизнь веры уже невыносима. Ему нужна религиозная чувственность или чувственная религиозность. И именно в наше время, именно это в обилии или с избытком предлагается людям. Сегодня многие христиане настолько напичканы суррогатами духовными, что у них нет аппетита к духовной пище. Сегодня очень много среди христиан вот, людей, которые просто, ну, они им неинтересно просто. Вы знаете, вот бывает, вот был такой случай там у нас тоже, когда собрались харисты и думали какое-то провести общение, хоровое общение. И когда собрались, и говорят, ну давайте вот библейскую викторину, давайте о Библии вопросы какие-то. И одна сестра говорит, ой, надоела Библия. То есть она, ну, она как-то так, у нее вырвалось это, она имела в виду, ну просто, может быть, что-то там попеть, что-то там поговорить, что-то такое новое, интересное. Но получилось так, надоела Библия. И вы знаете, этот парадокс присутствует в христианстве. Книга, Слово Божье, которое самое ценное, самое дорогое, самое важное. И поэтому иногда богослужение во многих церквах больше похоже на карусель. С обилием музыки, пения, смеха, вот каких-то много приятных ощущений. И кажется, что движешься вперед, но на самом деле поездка заканчивается там же, и где и началась. Я как-то читал пример такой, что вот одна чернокожая семья первый раз попала в парк, вот, где карусели, аттракционы, карусель. И вот муж... Значит, целый день прокатался на карусели и потратил все деньги. Приходит, и она его спрашивает. Ну вот ты, говорит, целый день проездил и потратил все деньги. И где ты побывал? Она его спрашивает. Вот, и где ты побывал? Вот такой иногда обман получается. Потому что мне здесь, вот в одной церкви на том берегу, брат говорил, вот приходишь домой из церкви, пустой. Представляете? Из богослужения, из собрания, там пасторское служение, там очень умный пресвитер, который говорит длинные пасторские проповеди. Говорит, приходишь домой или выходишь из собрания пустой. Это страшно, потому что вот какое-то либеральное отношение, сегодня много говорят о либерализме, но понятие либерализм подразумевает максимальную свободу в жизни. И опасность его заключается как раз в том, что его новые идеи способны постепенно заменить чистое Слово Божье. Вот так незаметно и постепенно. Сегодня налицо влияние различных мировоззрений, которые нас окружают. Ну вот, например, замена библейского душепопечительства методами гуманистической психологии и философии. Я даже с нашими учителями воскресной школы вот, в нашей церкви имел серьезную беседу или даже дискуссию по этому поводу. Я говорю, вы даже не замечаете, когда вы вводите в ваши программы светскую психологию. Библейского ничего нет. Постепенно, незаметно, вот, как будто это программа, это работа с детьми. И даже я не знаю, как у вас, но когда вот это движение пошло, приезжали братья у нас из области, говорят, ну, сестра, которая занимается с детьми, просила купить какую-то книгу и сказала, чтобы без этой книги я не возвращался. То есть он понятия не имеет, что это за книга, что в ней написано, что это за программа, но сестра, которая ведет занятия, приказала ему привезти эту книгу. То есть где-то братья даже отстали от воскресной школы. Вот. Я думаю, что у вас не так, но на самом деле это проблема большая. Ну, я не говорю уже о неразборчивом подражании мирскому образу жизни и переносе мирских стандартов, мирской формы в церковную практику. Я иногда бывал на свадьбах, на конгрессах, на которых ведущие ведут себя вот как в мире. Да? Он говорит, не слышу, там должны свистеть, там еще что-то делать. Да? Точно так, как ведущие светские. Причем не точно так, это жалкая пародия. Потому что те такие действительно профессионалы. а эти так и нет. И получается вот какое-то желание заменить что-то. Слишком просто кажется. Вот у нас все. Слишком скромно. И надо где-то, я не буду приводить эти примеры, они действительно ужасные. Особенно на свадьбах. Ну просто там не то, что Слово Божье. Обычно всегда неверующие присутствуют, неверующие родственники какие-то. И просто иногда сейчас свадьбы не такие, как были раньше, вот, ну, как избранные какие-то приходят там. Но, тем не менее, иногда попадаешь на какие-то свадьбы, и бывает просто стыдно. Я был на одном молодежном общении у нас в области, и там молодежь, они готовили, я не помню, что-то там, какую-то сценку или пантомиму, вот, молодой брат и сестра, они вышли, сели на стулья и что-то там изображали, вот как они познакомились или влюбленных, я уже не помню. Но важно, что под это все звучала музыка и пение из псалмов сборника «Песнь Возрождения». И в конце концов, он ложит ей голову на плечо, и звучит мелодия «У твоей груди успокоюсь я». Вы можете представить себе, вот до чего, до каких абсурдов можно дойти постепенно, постепенно. Там были пожилые люди, для которых эта песня «У твоей груди успокоюсь я» значит совершенно другое, правда? И это недопустимо вообще, просто недопустимо. Я был в 95 году здесь, в Луивилле, в Южной Баптистской семинарии, очень большая семинария, и целый семестр я там был. И вот я присутствовал на лекциях, я не сдавал экзамены, но мог брать какие-то курсы, ходить на лекции. И вот в Ветхом Завете я обратил внимание на тест, экзамен. В чем состоял грех Ахана? А. Переспал с блудницей Раав. Б, там, ну, что-то наподобие такое. И я потом спрашивал, мы были дома у этого преподавателя. Я говорю, слушайте, ну зачем вы это пишете? Он говорит, слушай, а он опытный преподаватель, он переехал где-то с другого города оттуда. Говорит, а иначе нельзя. И представь себе, что отвечают А. Вот, многие студенты. Они не знают, кто такой Моисей. Это семинария, это одна из, наверное, в Южной Баптистской конвенции, вторая после Далласской по величине. 13% населения Европы не знают вообще о Рождестве, что такое Рождество. Иногда доходит до абсурда. Я в интернете прочитал такую, значит, просьбу, правда, на православном сайте, прочитал такую просьбу, молиться о распадающемся браке. Молитесь, рушится брак. И написано, молитесь о венчанном браке рабы Божьей такой-то с рабом Божьим таким-то. Можете представить себе? То есть мы настолько увлекаемся вот христианством и христианскими фразами, что не отдаем себе отчета в значении, как раб Божий и раба Божья могут подумать о разводе. Правильно? А это уже стоит нормальным, номинальным. Эти фразы, эти вот там в православии абсолютно все рабы Божьи. И вот просят молиться о распадающемся венчанном браке рабы Божьи такой-то с рабом Божьим таким-то. Мы сегодня, к сожалению, говорим больше о том, что мы делаем. То есть все конференции, съезды, они обычно выбирают руководство, намечают мероприятия, вот, и так далее, и так далее. Мы больше говорим о том, что мы делаем, чем о том, правильно ли мы это делаем. Вот насколько мне приходилось бывать на таких вот форумах, да, и очень редко, когда можно услышать анализ какой-то. Может, неправильно это все делается. Или некогда. Или, как у нас говорят, руки не доходят. И поэтому часто бывает эффективность в ущерб правильности. И успех в ущерб верности. В Библии, когда мы читаем, там нет такого. Там никто не подстраивается, никто не подтасовывает ничего. Если Бог говорит Иезекиилю, возьми мои слова и говори им. Будут слушать они, не будут слушать. Ты возьми и говори, да? То есть верность ставится на первое место. А сегодня уже говорят, нет, ну просто так Библия, надо чем-то это приукрасить, надо что-то такое придумать, чтобы такие послушали и такие пришли в церковь. Поэтому вот много вот таких вот новых идей появилось. Например, неверующему должно быть удобно, комфортно в церкви. Надо создать все условия для неверующего, а значит и музыку, ну и все остальное. Сделать так, чтобы ему было комфортно и удобно. В то время как Слово Божье говорит, когда придет неверующий, и вы правильно проводите служение, он всеми обличается и всеми судится. И вот тогда он, написано, падет ниц и скажет: истина с вами, Господь. Кажется, вроде небольшая разница, чуть-чуть там, как в Слове Божьем говорится, там немного, заповедь на заповедь, правило на правило, там немного, тут немного. А на самом деле меняется в принципе. Может быть, вы читали книгу Рика Уоррена «Целеустремленная церковь». Вот одно время, когда ее издали на русском языке, все буквально подхватили и набросились на нее. Такая книга лучше не бывает. Но вот он пишет в этой книге «Целеустремленная церковь», что когда они выбирали музыку, они узнали в этой округе, какая музыка людям нравится. И выяснили, что рок-музыка. И у них в церкви по сей день эта музыка применяется. Потому что он так и пишет. Мы понимали, что мы потеряем 500-600 там прихожан своих. Но мы понимали, что тысячи мы найдем и выиграем. Вот, пожалуйста, подход. В то время как Слово Божье говорит, тернистый, узкий путь, врата тесные. И что? Не многие их находят. Речь не идет совершенно о большом количестве. И когда говорят, вот, процветающая церковь, растущая церковь. Что в это вкладывается? Я где-то читал, что вот от 30 человек выросло там до 1000 с чем-то. И статья называется «За кружкой пива». Они устроили такой бар, и все прихожане могли там по кружке пива выпить. Резко выросла церковь. Вот, вот вам и растущая, вот вам и большая. Сегодня... Вот, но я говорю, это не было бы, как говорят так, смешно, если бы не было грустно. Чем больше не похоже на церковь, тем лучше. Вот слышали такую идею? Это от харизматов уже переходит и в наши церкви. Чем больше нетрадиционно, чем больше не похоже на церковь, тем лучше. Я хотел бы подчеркнуть сегодня две такие основные вот, вещи. Объективность Писания и субъективность. Вот объективная истина Писания, оно сбудется обязательно, независимо от того, верим мы в это или не верим, Бог сказал, что Его слова не придут. И субъективная истинность Писания – это та, которая проходит через нашу жизнь. Я не знаю, может быть, вы читали... статью или реферат Санникова «Истинность Писания». Может быть, видел кто-то такой? Эта статья есть в интернете, на сайте «Русские баптисты». Если кто-то хочет прочитать полностью, я несколько моментов только оттуда скажу. Никакая другая книга вот, не может сравниться с Библией по очень-очень многим параметрам. Я не знаю, сегодня может быть здесь, хотя я вижу, уже здесь тоже в Америке много атеистов есть. У нас вдруг все стали верующими, когда им говоришь о Боге, он говорит, что ты мне говоришь, я тоже верующий. И все. То есть такой предмет, как апологетика, как будто утратил свое значение. И вот, и в частности, апологетика Библии. Ну, может быть, где-то вот придется вам беседовать. Я подчеркну только некоторые... момент. А? Апологетика, да, вот это наука о защите, скажем, веры, Библии, там еще что-то. Апологеты, вот те, которые защищают. Все, что происходит во Вселенной, происходит по Слову Божьему, объективно, все, абсолютно. И знаете, я иногда вот, ну, страшновато встает, если подумаешь об этом. Вот сказал Бог, так стало. Сейчас, вот в данный момент, когда мы так спокойно сидим, наша Земля, огромный шар, несется в бесконечном пространстве, в космосе, со скоростью во много раз превышающей скорость пушечного ядра. Если представить себе, как ядро летит из пушки, то скорость Земли превышает намного эту скорость, и нам так тихо, спокойно, ничего не шелохнется. Вы вообще верите в это, братья? Вы верите в это? Что Земля – это шар, что он несется в космосе? Ну, сказал, и стало так.
Моисей сказал, лети, мы летим.
Да. Ну, ничего же не слышно, не трясет, вот там, даже в самолете и то трясет, когда попадаем в какие-то там турбулентные зоны, вот, а так как? Бог сказал, и так стало. Мы редко вот как-то думаем об этом, потому что я слышал, что Жириновский пугал Америку, что они там сдвинут чуть-чуть ось и Америку затопит. Вот, а то есть они знают, как это сделать. Чуть-чуть сдвинут ось, и Америку, они останутся, Россия, а Америку затопит. Вот, по крайней мере, ясно одно, что и температура, и атмосферное давление, и все настолько сбалансировано, настолько все точно, и только потому, что Бог так сказал. Написано вот в послании Петра, небеса и земля составлены Словом Божьим и содержатся, или содержимы Словом Божьим. Псалом 137:2. Может быть, мы его не часто читаем. Вот откройте и прочтите. Там написано, ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Очень такой интересный стих. Псалмопевец говорит о Боге. «Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137:2. Это ж какое тогда отношение должно быть к Слову Божьему, если Бог превысил Слово Свое превыше всякого имени Своего? Около 4000 раз в Библии говорится слова «так говорит Господь, и сказал Бог, или слово Господне к такому-то». Около 4000 раз в Библии вот говорятся такие слова. Я только некоторые моменты вот подчеркну из объективной истинности Писания, то есть то, что настолько очевидно и бросается в глаза. Ну, первое – это сохранность текста. Мы говорили уже вчера о том, что вот как… Так дошла до нас эта книга, и вот этот текст, так Бог заботился об этом, так охранял это. Вы знаете, что манускрипты сравнивают по количеству копий и по времени, которое отделяет копию от оригинала. Просто пару примеров, там их может быть очень много. Я не беру там Гомера и других. Вот никто сегодня не сомневается в истинности поэтики Аристотеля. Слышали о таком философе, да? Был Аристотель. И вот никто сегодня не сомневается в истинности поэтики Аристотеля. Хотя на сегодняшний день найдено всего 5 рукописей, и рукописи от оригинала отделяет 1400 лет. Но никто не сомневается в истинности. Только Нового Завета на сегодняшний день мы имеем свыше 25 тысяч рукописей. Только Нового Завета. И один из них, который называется «Папирус Райлен 457», и он представляет собой отрывок из Евангелия от Иоанна, отстоит от оригинала всего на 20 лет. Вот просто для сравнения. Там 1400 лет поэтика Аристотеля. Ну, то же самое можно говорить и о Гомере, и о других. Новый Завет. Только Новый Завет, свыше 25 тысяч рукописей. Вы знаете о кумранских раскопках. Мы когда были в Израиле, нам показывали эти пещеры, очень такое вот красивое место. И вот в этих пещерах вот найден был текст, особенно книги пророка Исаии. И текст в той же самой редакции, что и в христианских рукописях. Там 2 или 3 слова отличались. Всего. Вот кумранские раскопки показали. Сегодня священные книги зороастрийцев, вот был такой Зороастр и его последователи зороастрийцы, Авеста или Зенд Авеста, из 20 книг на сегодняшний день существует только 3. Ну, я не буду все это перечислять. Если кто-то интересуется, вы можете на сайте «Русский баптист» прочитать реферат Сергея Викторовича на эту тему. В 303 году римский император Диоклетиан приказал уничтожить все библейские рукописи, все священные писания, абсолютно. И это было очень серьезно, он даже издал монету, отчеканил монету, на которой было написано «Христианская вера погибла». Но очень вскоре после этого Константин, римский император, превратил христианство в государственную религию. Бог следит за своим словом. И вот представьте себе, тот приказал сжечь, уничтожить. И были люди, которые под страхом смерти сохраняли, и так это слово дошло до нас. А Христос говорил, небо и земля придут, а слова мои не придут. Дальше, археологическая и географическая точность Библии. Сэр Леонард Вулли, англичанин, доказал древнюю славу Ура Халдейского. Немец Колдивей раскопал развалины Вавилона и, в частности, зал Валтасара, вот пиршественный зал Валтасара, о котором говорит Библия. Немецкий журналист Кирам, может быть, кто-то читал его книгу «Боги, гробницы, ученые», очень интересно описывает раскопки столицы древней Ассирии Ниневии. И причем он описывает, что по библейским данным ученые вышли на Ниневию. Это очень... В 1928 году экспедиция Кайла доказала местонахождение города Содома. Причем геология местности свидетельствует об огненной катастрофе. То есть настолько очевидны вот эти все примеры и доказательства, историки долгое время и в Советском Союзе, особенно атеисты, нападали на Библию вот в этом плане. Отрицали существование хитеев, что якобы такого народа вообще никогда не существовало. Но именно раскопки и археологи доказали, мало того, что такой народ существовал, он был третьим, после Египта и Ассирии, третьим великим народом, вот наряду с Египтом и Ассирией. Иерихон. Мы были в Израиле и с братом даже сфотографировались на раскопках стены Иерихона старого. Там такая огромная яма, туда надо спускаться. И вот раскопали фундамент, основание стены, по которой вот легко представить, какой была стена. И эти стены, это ну, что-то невероятное, огромное и такое широкое. И эти стены упали наружу. Не вовнутрь, как обычно падают стены под ударами этих стенобитных машин там, и так далее, а упали наружу. Вот. Все эти раскопки, все эти археологические и географические подтверждения точности Библии. Дальше, естественно, научная точность Библии. Вот уже брат говорил, Бог повесил землю ни на чем. И сегодня ни один ученый лучше сказать не может. Пишут огромные книги, но лучше сказать не могут. Что Бог повесил землю ни на чем. Моисей, когда описывал сотворение земли, не допустил ни одной научной ошибки. Ни одной. Хотя он жил в Египте, вы знаете, и там были свои верования и свои взгляды на землю и на сотворение, и которые, конечно, он знал и могли на него повлиять. Но он не допустил ни одной научной ошибки. Смотрите, современные астрофизики приходят к выводу, что Вселенная имела, ну, слышали, наверное, такую теорию, да, что Вселенная имела начальный момент, с которого началось разворачиваться все пространство, вот там Т равное нулю и так далее. Стивен Вайнберг в своей книге «Первые три минуты» приводит расчеты. И вот расчеты, проведенные с точки зрения теории Большого Взрыва, показали, что Вселенная состояла из света, особенно вот в начале. И советский, уже современный астрофизик Сапожников в своей книге «Антимир. Реальность» делает вывод, что даже в современной Вселенной фотонов, то есть частиц света, в 10 в 9 степени больше, чем частиц вещества, то есть барионов. Сегодня, в сегодняшней Вселенной, фотонов, частиц света, в 10 в 9 степени больше, чем частиц вещества, то есть барионов. А мы читаем в Библии, вот на первой странице, «И сказал Бог, да будет свет», и все. И сколько бы потом ни исследовали, сколько бы потом ни писали, и как бы ни изучали это, придут к тому же самому.